Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня российскому МИДу пришлось оправдываться за речь Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы в Москве. Соединенным Штатам показалось, что президент России сравнил США с гитлеровской Германией. Российское внешнеполитическое ведомство вынуждено было официально заверить администрацию США в том, что это не так. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Тони Сноу. Ситуацию обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Думы, бывшим главным редактором журнала «Америка», а в недавнем прошлом лидером депутатского объединения «За атлантический диалог». Добрый вечер, Константин Натанович. Услышали ли вы в речи президента на параде по случаю Дня Победы вот то, что послышалось, может быть, Белому дому?
Ну, там совершенно очевидный был намек на Соединенные Штаты. В тексте есть такие слова, что в этих новых угрозах, как и во времена Третьего Рейха, все то же презрение человеческой жизни, все те же претензии на мировую исключительность и диктат. Вот эти слова Путин произносил по поводу Соединенных Штатов в других текстах. То есть нет никаких сомнений, что речь идет о продолжении антиамериканской пропаганды. И это очень печально, потому что повод, который он выбрал для произнесения этого текста, это победа вместе с союзниками над гитлеровской Германией. Ну и тогда, в общем, Соединенные Штаты еще были союзниками Советского Союза. Сейчас ситуация, видимо, меняется.
Да, выглядит ли вот это позорным для российского МИДа, что приходится растолковывать речь, как когда-то Истржемский пытался растолковывать там всякие сомнительные пассажи, когда Борис Николаевич забывался, то теперь вот повторяется та же ситуация?
Ну, это происходит довольно часто. Это не первый и, к сожалению, не последний случай, когда Путин допускает такие антиамериканские, антизападные выступления, тезисы. Это находится, очевидно, в русле вот сегодняшней внешней политики, изоляционистской, антизападной. Ну, в этом нет ничего удивительного. Удивительно, скажем, что это не превратилось в открытую холодную войну. Уже много раз Кремль обвиняли в ведении холодной войны, в заявлениях, в тезисах, где противопоставляется Россия всему западному сообществу.
Вице-спикер Думы Сергей Бабурин, бывший руководитель депутатской группы «Антинато», не заметил или сделал вид, что не заметил двусмысленного пассажа.
Я внимательно слушал выступление президента на параде 9 мая. Честно скажу, как-то пропустил эту фразу мимо, потому что слова против гегемонии сверхдержав и против гегемонии любого какого-либо государства над другими государствами мира, для меня это общее место. Это принцип международной жизни. Если кто-то принял на свой счет, Соединенные Штаты или еще кто-то, ну, значит, действительно, они устанавливают такой диктат, но при этом не хотят, чтобы их сравнивали с Третьим Рейхом. Поэтому я считаю, что какие-то протесты со стороны Госдепартамента США, они надуманы и являются просто следующим шагом к тому, что сказать, что Россия, вот она, видите, кусается.
Ну, похожие выступления, похожие тезисы, похожие плакаты, скажем, я видел там в Иране во время демонстрации. Они сравнивают тоже Соединенные Штаты с Третьим Рейхом. Это признак, конечно, очень невысокого уровня политической деятельности. Переход на такие пропагандистские, агитационные, очень примитивные тезисы. И мне кажется, это недостойно, конечно, лидера великой державы, коим себя считает, видимо, Владимир Владимирович. Вот. Но, к сожалению, не соответствует ему всегда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Константином Боровым, бывшим депутатом Думы, бывшим главным редактором журнала «Америка», обсуждаем сегодняшние события, когда российскому МИДу пришлось оправдываться за речь Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы в Москве. Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, констатирует деградацию спичрайтеров Путина.
Собственно, сравнение Соединенных Штатов Америки с Третьим Рейхом, безусловно, присутствовало в речи Путина. Оно читается там абсолютно недвусмысленно. Но это не злой умысел, а просто непрофессионализм тех людей, которые готовили послание, а также невнимание тех, кто его вычитывал, в том числе и самого Владимира Путина. Поэтому Кремлю, пожалуй, есть за что оправдываться, и он будет оправдываться. Кремль наращивает агрессивную риторику, ориентированную в основном на внутреннего потребителя, на внутренний информационный рынок. И здесь, к сожалению, Кремль сталкивается с проблемами, обусловленными общей деградацией кремлевского аппарата, общей деградацией структуры исполнительной власти и существенным сокращением качества продукта, который кремлевские структуры в состоянии сегодня выдавать на гора.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Константином Боровым обсуждаем инцидент, когда российскому МИДу пришлось оправдываться за речь Владимира Путина.
Мне очень нравится все, что говорит Белковский. Господин Белковский, я с ним очень часто согласен, но здесь не могу, к сожалению, согласиться. Такого рода выступления проходят многократную проверку. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что это хорошо продуманное заявление, хорошо продуманный намек на Соединенные Штаты. И сделано это было, конечно, для внутреннего употребления. Это продолжение той кампании, которую ведет Кремль, продолжение изоляционистской кампании. И, в общем, реакция на то, что западное сообщество, конечно, не может принять очевидное нарушение прав человека, которое происходит в России, чуть не оговорился, в Советском Союзе, нарушение прав журналистов, нарушение прав простых граждан. По существу, вот та система ценностей, против которой сегодня или там несколько дней назад выступал Путин, это то, что записано у нас в Конституции, и то, что принципы демократической конституции, заложенные в основы демократической России, защищаются в Соединенных Штатах. И, соответственно, так сказать, с ними борется президент России. Вот это очень печально.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Константин Натанович, мне кажется, что вот вы в своих оценке немножечко перегибаете палку. Как-то против Путина и в защиту Америки. Но ведь мы же видим совсем другую картину. Соединенные Штаты Америки наращивают военное присутствие во всем мире. Расширяют присутствие на базах. Обложили нас со всех сторон. И теснят. Им нужны природные ресурсы, которые они хотят сосать. Так? Я понимаю. Но предел-то кто-то должен положить.
Ну, во-первых, я не думаю, что там нас обложили. Это то, что вы произнесли, это тезисы из пропагандистских кампаний Советского Союза. Это тезисы, которые создавали холодную войну, образ врага. Тезисы, которые помогали выживать вот этому жесткому коммунистическому режиму, помогали ему устанавливать такое идеологическое первенство в этой самой холодной войне, в идеологической конфронтации с Соединенными Штатами. То, что сегодня это возрождается, это ужасно, потому что мы возвращаемся в состояние, в котором были во времена Советского Союза, и состояние, из которого с такими трудами и, в общем, с огромным количеством жертв мы вышли. Но оно возвращается, возвращаются вот эти принципы, и мы живем уже не в той России, которая возникла в 91-м году, и Конституция, которую приняли мы в 93-м году, это уже другая страна, страна злобная, страна, которая противопоставляет себя всему западному сообществу, страна, которая поддерживала режим Саддама Хусейна, режим Милошевича. Сегодня это страшно было представить себе, что такое возможно. Сегодня Россия поддерживает Иран, сегодня Россия поддерживает Северную Корею, демократическое государство. Но это понятно, почему это происходит, потому что режим, существующий сегодня режим, только таким способом может удержаться у власти. Если бы не было вот этого идеологического давления, если бы гражданам не внушался этот страх перед там, НАТО, перед наступающим на, значит, на Россию, перед американской гегемонией, этот режим не удержался бы у власти. Потому что граждане не позволили бы нарушать собственные права, не позволили бы ликвидировать институты демократии, которые были в России, которые позволяют контролировать любую власть.
А ощущается ли незаинтересованность Кремля в дальнейших отношениях дружеских с нынешней республиканской администрацией, потому что ей, судя по всему, уходить через полтора года, и Путину уже осталось 10 месяцев?
Мне кажется, что любое заявление Путина, любое заявление Кремля имеет такие просчитанные долгосрочные эффекты. Очень может быть, что это была такая некоторая легкая очень форма шантажа. Значит, вот попробуйте-ка изменить ваше отношение к нынешней политике России, мы станем еще хуже. Вот. Это шантаж такой, этим пользовался Путин много раз уже. Вот. И действительно, к сожалению, эта тактика действует очень эффективно на западное сообщество. Потому что позиции «лишь бы не было хуже», она приводит к тому, что никто не замечает, многие из европейских лидеров не замечали там, военные действия в Чечне, не замечали события, связанные с нарушением основных, так сказать, прав, вот, связанных там, с собственностью. Дело Ходорковского до сих пор многими на Западе не рассматривается как политический процесс. Вот, ну и так далее. Там события, связанные с журналистами. Это же заявление было сделано через несколько дней после заявления администрации Соединенных Штатов. Вот Кондолиза Райс выступала, говорила, так сказать, необходимости соблюдения прав человека. Была такая довольно жесткая критика.
Доклад был в Госдепартаменте.
Да, это прозвучало впервые, может быть, за последние 2 года. До этого администрация вроде бы и не замечала, что происходит в России. Вот, и печально, если опять этот удар, скажем, администрация Соединенных Штатов пропустит.
Генерал-полковник Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, подхватил риторику президента в канун предстоящего визита Кондолизы Райс.
В самой Америке устанавливается фашистско-полицейский режим, и именно такой метод Соединенные Штаты используют в мировых процессах в отношении с другими государствами. И вот что она будет говорить, Кондолиза Райс, что я заверяю вас, что американское ПРО не угрожает России. У России сегодня наблюдаются процессы, которые вот нас, военных, не могут радовать. Во-первых, это объективная оценка угроз и состава тех сил, которые России угрожают. Во-вторых, поворот к реальной обороне, к реальному обеспечению безопасности вместо долгие годы декларировавшегося сотрудничества США и с НАТО.
Ну, вот очень печально, что такие люди, как Ивашов, становятся сегодня главными экспертами. Скажем, я его в последнее время очень часто вижу на государственных каналах. Человек, который называет Соединенные Штаты фашистским режимом. Вот это в этом смысле Белковский, конечно, прав. Снижается уровень, экспертный уровень Кремля. Вот такой самообман пропагандистской кампании приводит к тому, что у них, во всяком случае, возникает ощущение, что они правы. Понимаете, вот там 5 человек назвал администрацию в Соединенных Штатах фашистским режимом, и это транслировалось по нескольким государственным каналам, и вроде бы ощущение, что так оно и есть. Ну, это самообман, конечно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Константин Анатольевич, помните, как вы на голубом глазу в программе РЕН-ТВ, программа называлась «Два против одного», назвали Путина главным вертухаем, а Солженицына назвали русским фашистом. Так вот, как можно в вашей системе координат говорить, Ивашову нельзя, значит, а вам можно говорить?
Нет, я не против того, чтобы Ивашов говорил, ну, ради бога. Но просто когда начинает говорить один Ивашов, а один Жириновский, значит, все это превращается, конечно, не в экспертизу, все это превращается в примитивную ругань. Я никогда не скрывал своего отношения к Путину, к многим людям в Кремле. Действительно, это люди, вышедшие из КГБ, это люди, которые оказались у власти в результате того, что демократический режим, существовавший когда-то в России несколько лет назад, не пошел на применение закона о люстрациях, иначе эти люди бы там, тот же самый Путин, сидел бы сейчас где-нибудь в коммерческой организации начальником отдела охраны, а в России, возможно, сохранились бы какие-то элементы демократии. Вот, к сожалению, закон о люстрациях не был применен, и результат тот, что сегодня люди, там, типа Путина, типа Черкесова, которые не просто поддерживали вот этот советский коммунистический репрессивный режим, а были главными его апологетами, сегодня они определяют внешнюю политику номинально все еще демократической России.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, не усмотрел в словах главы российского государства оскорбительных аналогий.
Прямого сопоставления Соединенных Штатов с Третьим Рейхом не было. Многие иностранные делегации присутствовали. Сейчас даже по лицам представителей дипломатического корпуса, военных атташе, которые присутствовали на трибунах на Красной площади, можно было заметить некоторое напряжение. Но мне кажется, что Путин реалист. И он понимает, что как минимум в ближайшие месяцы отношения с Соединенными Штатами надо очень всерьез выстраивать именно с теми людьми, которые сейчас ее олицетворяют. Что касается асимметричных ответов, то я их пока не вижу, потому что выход наш из договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, да, это как раз симметричный ответ, потому что несколько лет тому назад американцы вышли из договора по ПРО. Мы, в общем, предпринимаем симметричные действия. То есть мы тоже выходим из договора, но просто договора другого качества. Ну, вернее, мы его пока приостанавливаем, но, тем не менее, в общем, мы отказываемся его исполнять.
Ну, это ответ дипломата, который, конечно же, ищет пути для сотрудничества, а не для конфронтации. Очень правильная позиция, и если бы это было единственное такого рода заявление Путина, возможно, все бы его пропустили или не заметили, или сделали бы вид, что не услышали его. Но, к сожалению, это сегодня суть внешней политики России, внешней политики, которая превратилась в такую цепь спецопераций, в результате которых, в результате провокаций отношения наши с западным сообществом ухудшаются, вот, улучшаются те отношения, которые не продвигают саму Россию по пути развития демократии, экономики, свободной рыночной экономики. Я с ужасом думаю о том, что будет с Россией, если вот эти безумные средства, которые сегодня поступают из-за высоких цен на нефть, перестанут поступать. Мы, возможно, окажемся даже не страной третьего мира. Вот. Путин не думает о будущем. Он не будет, он ищет друзей там, где нам друзья совсем не нужны, и создает врагов там, где могли бы быть наши друзья, среди стран с развитой экономикой, с развитой демократией.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Вечер.
Вот я не знаю, вот это вот действительно, кто называет сейчас Америку фашистским государством, тот путает, видимо, километры с килограммами. Ведь это чушь, абсурд и советская пропаганда. Ведь Америка, она же была союз из истории, мы знаем. Она была союзницей Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Это во-первых. Во-вторых, это ж демократическая свободная страна, которая, как говорится, ну это можно повторять 100 раз, она показывает другим странам, что такое демократия и прочее. И я не знаю, как это, зачем возвращаться к холодной войне?
Ну да, цинизм в том, что даже в советское время такой пропаганды не было. Всегда показывали фильм «Встреча на Эльбе».
Ну, не было такой примитивной, конечно, такой грубой пропаганды. Но я согласен во многом с нашим слушателем и хочу сказать ему, что это же обусловлено, вот эта антиамериканская, антизападная пропаганда обусловлена желанием просто выживать, желанием Путина и его окружения остаться у власти, потому что только в состоянии вот такого наркотического опьянения, одурманенном пропагандой состоянии, общество способно голосовать за таких людей, как Путин. Если в стране развивается демократия, если есть пресса, если есть обратная связь через общество, через прессу, то ну, такой примитивный уровень там, внешней, внутренней политики, он просто невозможен. Только так эти люди, которые сегодня у власти, только так они могут остаться у власти. Президент, который произносит там, слова «мочить» в сортире, который заставляет общество принимать вот этот уровень мировоззрения, он, конечно, снижает критический уровень общества. То есть это ориентация на электорат Жириновского, это совершенно очевидно. То есть он берет от Жириновского не только тезисы, термины, но и тактику.
Напомню, что антиамериканский пассаж Владимира Путина обсуждаем с Константином Боровым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. На саммите ЕС-Россия 18 мая вопрос о заключении нового договора о партнерстве подниматься не будет. Представители Евросоюза в беседе с корреспондентом «Радио «Свобода» выразили мнение, что Москва больше не заинтересована в таком договоре. Руководство ЕС обратилось к Владимиру Путину с призывом дать возможность оппозиции провести демонстрации во время предстоящего саммита ЕС-Россия в Самаре. В городе были проведены обыски в редакции «Новой газеты» и в интернет-агентстве «Регнум». Изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск газеты. Таким образом, был сорван выпуск номера «Новой газеты», который должен был выйти 14 мая с приложением, посвященным предстоящему маршу несогласных. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС». Победителем аукциона стала малоизвестная российская компания «Прана», купившая офисы «ЮКОСа» почти за 4 миллиарда долларов. Мосгорсуд, как и суд низшей инстанции, отказался реабилитировать последнего русского царя Николая II и его семью как жертв политических репрессий. На пересмотре дела настаивали великая княгиня Мария Романова и Генеральная прокуратура России. Президенты России и Туркмении решили развивать сотрудничество прежде всего в области энергетики. Об этом говорится в их заявлении, принятом в Ашхабаде по итогам первого дня переговоров. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. В Афганистане талибы освободили Эрика Дамфревилля, сотрудника французской гуманитарной организации. В пригороде Багдада взорваны две заминированные машины. 11 человек погибли, около 20 ранены. Среди жертв много полицейских. Правозащитники призывают Европейский Союз не отменять санкции против Узбекистана. Репортеры «Без границ» подчеркивают, что Европа не может пренебречь правами человека.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что антиамериканский пассаж Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы в Москве, за который пришлось извиняться российскому МИДу, обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы. Журналист-международник Борис Туманов удивлен позавчерашними откровениями главы российского государства.
Да, Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств, да, они вторгаются в Ирак. Все это бесспорно, и никто этого отрицать не может. Но сравнивать это поведение с поведением гитлеровской Германии, которая, как вы помните, была фашистской, человеконенавистнической, расистской и так далее. Это, мне кажется, уже явный перебор. Когда совершенно ощущается, что через какое-то время, в конце будущего года, уже Буша не будет, республиканцев не будет, Кондолизы Райс не будет. Вот это предвкушение заставляет выходить за рамки здравого смысла. То, что делают Соединенные Штаты, играет на руку нашим ястребам, нашим ура-патриотам, которые говорят: вот видите, посмотрите, какие враждебные действия нас опять окружают.
Вот этот антиамериканизм нынешних чекистов, нынешнего Кремля, конечно, имеет очень серьезную основу, что ли. Скажем, после войны, когда, кстати говоря, здесь и аналогии некоторые прослеживаются, когда советские войска, советские офицеры встретились на Эльбе с американскими офицерами, когда огромное количество техники поставлялось в Советский Союз по ленд-лизу. Это 1947-1948 год, были введены в Уголовный кодекс даже такие статьи ПАД и ПАД. Это, значит, американской превозношение американской техники и превозношение американской демократии. По-моему, так это расшифровывалось. Я сейчас не помню, это по Солженицыну. Просто. И это 25 лет тюрьмы. Понимаете? То есть высказывание позитивное, это статья в Уголовном кодексе по поводу американской демократии, американской даже техники. Это было уголовным преступлением. Пока, к счастью, этого в России нет, но Путин, в общем, семимильными шагами движется в этом направлении, вот в направлении холодной войны, в направлении борьбы с космополитами, с теми, кто превозносит ценности западной демократии. Этому есть объяснение. Я в свое время статью писал по этому поводу. Она называлась «Демократия в штатском». Это еще давно, в 98-м году. Казалось, что вот они движутся к власти, эти люди. И кто были воспитатели вот этого поколения чекистов? Вот те самые, которые проводили, те самые, кто после войны активно участвовал в борьбе с космополитизмом. Вот те самые чекисты, которые занимались пропагандистскими кампаниями, кто боролся с западным влиянием, так сказать, очень активно, агрессивно. Нет ничего странного в том, что у современных чекистов, так сказать, которые у власти, вот такие очень радикальные, резкие, антиамериканские, антизападные настроения, они так воспитаны. Они по-другому не могут, это в крови. Им это, так сказать, в результате отбора, в результате воспитания, в результате специфического образования в этих школах. Они получили это, они по-другому мыслить не могут.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, в общем-то, я, Константин Натанович, хотел бы возразить, как внимательный читатель Вальгу Милева. Я за сегодняшний, просто у меня так получилось, слушаю «Свободу», домашних нет в городе. Так вот, я хотел бы обратить внимание, например, о том, как реки России сейчас гибнут. Ну, они гибли раньше. А я обратил внимание на окраине Беслана огромное, ну, достаточно большое количество спиртовых заводов. И барду сбрасывают в терек.
Вот как раз иностранцы, как правило, борются за экологию в России. Как-то не прискорбно.
Ну, да, на самом деле, конечно, очень много положительного, не только опыт демократии, не только опыт рыночной экономики, но и какая-то система ценностей, которая идет с Запада, она очень ценна, и этот пропагандируемый и внедряемый изоляционизм, антизападничество, оно, конечно, приведет к очень опасным последствиям. Я хочу напомнить уважаемому слушателю, что первые крупные процессы, политические процессы были именно против экологов, против Никитина, Пасько. Против Григория Пасько, да, потом вот с Белуной, я забыл
фамилию. Капитан Никитин.
Никитин, да, еще. А, еще было с химиком Мирзоян.
Да.
Мирзоян, да.
Вилл Мирзоянов.
Да, да, Вилл Мирзоянов, да. То есть первые процессы, первые жертвы – это политические жертвы, жертвы политических репрессий. В России с кем боролись? Чекисты. Были экологи. И вторая волна вот черкесов. Да, значит, это врачи, это использование
кетамина,
да, и так далее. То есть это политические процессы, это процессы, которые, с моей точки зрения, в первую очередь должны были показать, кто в доме хозяин, кто управляет ситуацией, а управляют, как с их точки зрения, ну, чекисты.
Слушаю москвича Виктора.
Алло.
Да, да.
Добрый вечер. Значит, вот у меня два соображения. Первое, экономическая интеграция, конечно, вот стран бывших Советского Союза, это можно приветствовать, там, и Украину, и Прибалтов, и так далее. Но не кажется ли вам, вот, Константин Натанович, что более бы конструктивной политикой для всех было бы движение неприсоединения? И если бы, скажем, те же Соединенные Штаты были заинтересованы в стабильности, они бы всячески, наоборот, поощряли бы именно расширение зоны нейтралитета.
Мне кажется, что если вы намекаете на расширение НАТО, на присоединение там, к Европейскому Союзу, то это не инициатива, скажем, Европейского сообщества и Соединенных Штатов. Это, если говорить, скажем, вот об Эстонии или о Польше, это настоятельное желание, требование этих стран. Они боятся возрождающейся, агрессивной, очень опасной для человечества, ну, возможно, опасной для человечества империи. Они боятся просто за собственную безопасность. Для Соединенных Штатов, для Европейского сообщества это дополнительная нагрузка, и ни секунды не сомневаюсь, что и Соединенные Штаты, и Европейское сообщество были бы заинтересованы не в расширении, там, скажем, НАТО, не в расширении Европейского Союза, а в том, чтобы экономическое развитие России и окружающих государств не приводили бы к необходимости защищать эти государства от России, и экономически в том числе. Не Соединенные Штаты ссорят Россию и Грузию и запрещают ввоз там вина и воды. Не Соединенные Штаты, Европейское сообщество ссорят Россию и Украину, там, или Россию и страны Балтии, или Россию и Молдову там, с тем же вином. Это делает сегодня Кремль. Вот, и обвинять Соединенных Штатов в том, что нас стали бояться, в том, что совершенно очевидно для всех, что Россия движется в направлении, на вот этом коричневатом, в направлении, в котором Путин обвиняет Соединенные Штаты, вот, это наша вина. И мне очень нравится, скажем, позиция вот Валерии Новодворской по, скажем, событиям в Эстонии, реакции России на эти события. Это наша вина. Вот эти памятники советской гегемонии, это то, с чего должна была бы начать демократическая Россия, с уничтожения этих памятников. Не с защиты их, а с уничтожения, и, возможно, не только в странах, ближайших к России, но и даже в Германии. Потому что памятники гегемонии, насилию, памятники рабству должны сносить те, кто создавал это рабство. Это называется искупление вины.
Член Думского комитета по обороне полковник Андрей Головатюк полностью разделяет антиамериканский пафос речи президента.
Если они так считают, что это относится к ним в отношении Третьего Рейха, то это их проблемы, пускай они так и считают. Обижаться или не обижаться – это их право. И если президент Российской Федерации говорит о том, что какая-то держава пытается навязать свою волю всему земному шару и стать единоправным правителем на всем земном шаре, то это действительно так. Но лично мое мнение, что действительно они пытаются пойти по пути, который одна из стран уже прошла в 30-е годы. И в 45-м году это все плачевно закончилось.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мне кажется, что он, конечно, ошибается. То есть Соединенные Штаты защищают ту систему ценностей, с которой боролась фашистская Германия, с которой борется режим, скажем, боролся режим в Ираке. Известно, что Саддам Хусейн признавал эти ценности там, Третьего Рейха, и какие-то заявления по этому поводу делал. Тут путаются там белые и черные, но это вот элемент нынешней пропагандистской кампании, которая ведется в России, и то, что там не очень образованный депутат, скажем, поддерживает эти тезисы, очень печально.
Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленска.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвольте сначала реплику, а потом вопрос Константину.
Пожалуйста.
Реплика такая. Есть такая прибаутка, в которой говорится, что вор кричит «держите вора». Поэтому слова нашего президента объяснимы. Государством руководит организация в прошлом чисто фашистского толка. Это наши чекисты плюс силовики. А вам, Константин, вопрос такой. Есть беззащитная храбрость Политковской, Щекочихина и прочих. А есть храбрость, которая позволяет... Ваша храбрость отчаянная. Дай вам Бог, если вы искренне защиту судьбы, но ответьте мне, а вдруг вы под защитой чекистов кем-то, и вам позволяют...
Ну, не знаю, что на это ответить. Нет, я не пропагандирую этих чекистов. Я стараюсь... Моя система ценностей – это вот та конституция, в создании которой я принимал участие, российская конституция, которая устанавливает приоритет прав человека – и которые, конечно, там приоритет прав частной собственности, демократии, и которая сейчас, конечно, растоптана, нарушается там каждым действием этой власти и в области там политики, и внутренней, и внешней, и в области экономики, и в области там средств массовой информации. И, конечно, я по мере сил просто борюсь с этим.
директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев, исполнен оптимизма за состояние российско-американских отношений.
Как раз в эти дни было очень много фильмов, в том числе и фильмов документальных, в которых совершенно ясно прослеживалась и роль союзников, и вот этот восторг встречи на Эльбе. Вспомним и достаточно оптимистические слова по поводу снятия ограничений, поправки Джексона Веника, которыми обменивались Лавров и Кондолиза Райс. Но когда речь идет о симметричных ответах, вот это вот достаточно удачное выражение, асимметричный ответ. Мы помним, те, кто давно занимается историей двусторонних отношений, это были 80-е годы, когда Рейган пытался сделать шаги к развертыванию так называемой стратегической оборонной инициативы, широкомасштабной, ПРО с элементами космического базирования.
Как вы считаете, вот, предстоит ли вот нечто подобное после вот такого охлаждения российско-американских отношений, что в свое время представляла двусторонняя разрядка?
Ну, мне кажется, что, к счастью, у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы широкомасштабную развязать, так сказать, холодную войну. Вот, и угрозы эти, они очень эфемерны. Вот они в основном на словах. То, что делает Путин, напоминает на Западе, в общем, поведение такого непослушного ребенка, который, конечно же, никому не опасен, вот, но который просто ведет себя неприлично. Это не первое заявление антиамериканское, антизападное. По-моему, все заявления внешнеполитические носят вот такой характер. Чаще всего никто не реагирует на такие заявления. Чаще всего Запад просто игнорирует, ожидая изменений каких-то во внутренней, во внешней политике России. Вот. И в этом смысле реакция на это заявление должна быть с нашей со стороны граждан, потому что основная угроза от таких заявлений для нас, для тех, кто живет в России, для тех, кто хочет, живя в России, не чувствовать себя в тюрьме. Вот. А такие заявления приближают нас к обществу, тому, которое было в Советском Союзе, к обществу закрытому, к обществу задавленному. И то, что сегодня еще остаются какие-то элементы, составляющие демократию, некоторая открытость, скажем, границ, в будущем, и мы должны это четко понимать, такие заявления делают наши шансы граждан на сохранение каких-то остатков свобод минимальными.
Слушаем москвича Александра.
Константин Натанович.
Алло. Да, слушаем вас.
Вот было такое время, когда Путин шел навстречу Западу. Эти знаменитые встречи без галстуков и так далее. В чем дело? Почему тогда шел, а сейчас начинается откат?
Да, все помнят памятное заявление 11 сентября 2001 года.
Ну, позиция антизападная была всегда. К сожалению, я помню, Путин еще не был президентом, он уже делал антизападные заявления, довольно резкие. Я помню, на одной из встреч он говорил даже о влиянии Соединенных Штатов на конфликты вокруг России, что они провоцируются. Это было всегда. Просто раньше, возможно, 3-4-5 лет назад они не были такими немотивированными, что ли. Они не были такими агрессивными, как сейчас. Вот, но позиция не изменилась. Можно поднять какие-то высказывания, заявления Путина. Он не изменил свою позицию. Это человек, воспитанный в антиамериканской системе ценностей, и мне кажется, он не приемлет там вот новую, никогда не принимал новую систему ценностей. Я уже говорил, нам надо было пройти этап люстрации, денацификации, и мы упустили этот момент. И там я в свое время говорил об этом с Борисом Николаевичем Ельциным, о необходимости, там, не очень настаивая, и Галина Старовойтова. Мы упустили этот момент, и вот сегодня получили, так сказать, реакцию, результат. Те люди, которые несли ту советскую агрессивную изоляционистскую систему ценностей, оставшись у власти, они нас возвращают вот в то замечательное советское прошлое, из которого мы с такими трудами вырвались.
Депутат Думы Андрей Савельев, лидер недавно созданного движения «Великая Россия», предвидит реальное охлаждение отношений с Вашингтоном.
То и дело в риторике высших должностных лиц прорываются скрытые оценки, которые на самом деле более адекватны, чем те дипломатические формулировки, которые обычно приняты. На самом деле отношения между государствами и между Россией и другими государствами носят далеко не безоблачный характер. И в целом международные отношения характеризуются вовсе не миром, спокойствием и порядком, а крайней напряженностью, которая, в принципе, начинает напоминать условия 20-30-х годов 20 века. Поэтому разнообразные жесткие формулировки все чаще возникают в высказываниях высших должностных лиц. Думаю, что аналогичные формулировки появляются значительно чаще при формировании реальной стратегии, реальной политики, которая оказывается вовсе не дипломатически удобной, а свирепой, готовой к добиванию политического противника, уничтожению его силового и экономического потенциала.
Я не могу согласиться, конечно, с Савельевым, ведь мы не вчера родились, да, а была Первая война иракская, были события в Югославии, вот начиналась совсем недавно вроде бы кампания иракская, и каждый раз вот Рогозин, там его соратники пугали нас тем, что это приведет к Третьей мировой войне, тем, что я помню заявление Дмитрия Рогозина о том, что Югославия теперь это кровоточащая рана навсегда, теперь это боевые действия, это там Третья мировая война. Ну, все, вот все закончилось, слава богу, и народ счастлив, и нету больше боевых действий, и нету больше могил с замученными, истерзанными телами, там, людей, уничтоженных там, по какому-то национальному признаку. Мир движется все-таки в направлении стабильности, в направлении вот, признания, и мир принимает вот эту систему ценностей, которую иногда наши изоляционисты называют американской системой ценностей. Это мировая система ценностей. Остановить этот процесс не может никто. Никакое заявление Путина не может привести к холодной войне и к конфронтации. Я думаю, что это все делается для внутреннего употребления. Это никого не напугало такое заявление. Очень хорошо, что Соединенные Штаты не пропускают такие грубые пассажи Путина. Вот. Но все это делается для того, чтобы усилить вот это наркотическое, одурманивающее воздействие на собственных граждан. Только для этого.
Слушаю москвича Александра Сергеевича.
Константин Натанович, доброй ночи.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот эта позиция сейчас Путина именно связана с тем, что заканчивается его президентский срок правления, а, в общем-то, из тех вот программ, которые нам там... Там по экономике, смотрите, ни один завод у нас, в общем-то, за это время не построили в экономике. Живем мы в основном на нефтедолларах. Война в Чечне, вот завалили ее деньгами, чтобы как-то они сами с ней разобрались. То есть такие узловые вопросы, которые были в начале правления Путина, они, в общем-то, так и остались нерешенные.
Я с вами абсолютно согласен. Экономика в ужасном состоянии. Мы продолжаем жить на вот этих дармовых энергоресурсах. Если, не дай бог, цены на нефть упадут, то мы... Просто Россия окажется в катастрофическом положении. Согласен я и с тем, что для приведения, для сохранения у власти этой корпорации чекистской нужны события. Как вы помните, в 99-м году это начало боевых действий, это такое одурманивающее воздействие на общество, которое вызывает состояние страха, и общество требует сильного лидера, силовика, так сказать. Вот что-то похожее, конечно, делается сейчас, не за горами президентские выборы, и начинать военные действия с Украиной, возможно, они, к счастью, не собираются. Вот, значит, одурманивание пойдет по направлению вот этой антизападной, антиамериканской пропаганды. Я думаю, что это не последнее антиамериканское заявление. Вот, но это элемент пропагандистской кампании, направленной на собственное население. Я в этом не сомневаюсь. Это также очевидно, что это связано с выборами, потому что элемент вот идеологический, пропагандистский стержень, он, его необходимо создать, и сегодня там Путин приступил к его созданию.
Можно ли констатировать, что в Кремле берет верх антиамериканское лобби?
Я думаю, что можно констатировать, что в Кремле давно уже взяло верх очень циничное, очень расчетливое лобби, которое использует с одинаковым успехом и там какие-то антирыночные, антиолигархические инструменты, и, с другой стороны, антиамериканские, антизападные.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Антиамериканский пассаж президента на параде по случаю Дня Победы обсуждали с Константином Боровым. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.